Братья и сестры, Христос воскрес! Замечательный гимн спели хористы. И, знаете, я так часто думаю, когда вот звучат замечательные гимны, или сольные, или хоровые, гимны поклонения, гимны молитвы. И я так часто думаю, вот хотелось бы, чтобы эти гимны, эти песни, эти слова звучали в нашей душе не только в воскресенье, на службе, да, из уст хористов или других музыкантов, но чтобы действительно душа наша величила Господа всегда. И в буднях наших, и в трудах наших, чтобы это было искренне такое движение нашего сердца Господом. Текст Писания, который хочу предложить, короткий текст, послание к Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Это слова апостола Павла, Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И я назвал свою проповедь так: «Правильный взгляд, исцеляющий человеческую душу». Вы знаете, даже во время кризиса, экономического кризиса, есть один вид бизнеса, который никогда не усыхает, практически не терпит краха. Это бизнес, связанный с медициной, с фармацевтикой. В наши дни по-прежнему количество аптек растет, как грибы, медицинских центров. Даже в небольшом где-нибудь поселке, деревне, смотришь, там аптека, через три дома еще аптека, заходишь в какой-нибудь там Дикс или Пятерочки, там аптека. И это напоминает нам о том, что мы живем в такое время, когда многие люди болеют. То есть аптека или медицина – это как бы отклик на то, что есть проблема со здоровьем, есть болезни. И люди, особенно, наверное, современные люди, очень большое внимание, акцент своей жизни уделяют именно физическому состоянию, физическому здоровью. Постоянно совершенствуется медицинская наука. Недавно такая сенсация была, что там какой-то американский врач, его зовут Ир Пастор, причем это Ира – это мужское имя, Ира Пастор, фамилия Пастор. Вот он сказал, что он там придумал средства, как человек вообще воскресить из мертвых. Там. То есть вот как бы есть такое какое-то совершенствование развития медицинской науки, новые-новые методы лечения, препараты различные и так далее. Люди не хотят болеть. И люди готовы заплатить иногда последние деньги, чтобы пойти к доктору хорошему или купить какое-то эффективное лекарство. Вот иногда вечером едешь на машине или где-то идешь, и сейчас модно всякие фитнес-центры, и вот смотришь, там 10 часов вечера, 11 часов вечера, светятся окна, и вот люди там на беговой дорожке крутят велосипеды, бегут. И это все делается для того, чтобы вот как бы свое здоровье, свое тело укрепить там или закалить как-то. И в принципе это неплохо, и в народе так говорят, что в здоровом теле здоровый дух, и это хорошо, когда люди заботятся о своем здоровье. Господь дал нам тело, это Божий тоже дар, и мы должны заботиться о своем теле. Но с другой стороны, бывает так, что люди сильные телом, но слабые духом, понимаете, да? Сильные телом, но слабые духом, слабые волей. И вот многие люди, занимающиеся особенно какими-то экстремальными видами спорта или какими-то такими серьезными вещами, связанными с большими нагрузками, говорят, что вот эти этапы проходят более успешно не те, у кого мышцы больше, у тех, кто более накачанные, но те, у кого дух сильный. Вот волевые люди, они собираются, они мобилизуются, и кажется, менее физически сильно, но они более успешно проходят вот эти какие-то серьезные испытания, спортивные или еще какие-то. И бывает так, что человек немощный физически или даже инвалид, но сильный духом. Вы знаете, есть такие паралимпийские виды спорта, когда люди там без ног или еще там, без рук или еще каким-то образом, но они вот используя свои, вот то, что, так сказать, у них есть, да, они достигают порой огромных результатов, там в каких-то беге или на коляске или где-то еще, вот сильный духом, готовы выложиться, готовы вложить свою душу, чтобы достичь того иного результата. И вот мы, как христиане, братья и сестры, мы призваны заботиться о своем внутреннем состоянии, о том, чтобы внутренний наш человек был сильным, не болел, не был, знаете, каким-то расслабленным, таким изнеженным. Отчасти об этом говорил брат Дима, что и посты, молитвы, другие духовные упражнения помогают нам быть в таком духовном тонусе, быть в такой бодрости, в каких бы обстоятельствах мы ни находились. И вот сегодня мне хочется обратить внимание на такие два вида духовных болезней, которые встречаются в жизни человека. Их намного больше, но мы посмотрим только на два таких вида, и здесь в этом тексте предлагается средство исцеления. Итак, мы прочитали слова апостола Павла, где он записал «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». И вот первая болезнь, я назвал ее так, это болезнь завышенной самооценки. Или, знаете, такой самоуверенности, или самонадеянности. Бог устроил нас таким образом, что каждый из нас, у нас есть определенная способность как-то оценивать себя, какое-то самоосознание. Мы можем оценить свои способности, свои какие-то определенные возможности, да, что нам под силу, что нам не под силу. Но одна из проблем заключается в том, что мы нередко себя переоцениваем. Мы иногда думаем о себе лучше, чем мы являемся на самом деле. Когда я говорю «я все могу» и точка, «все могу», есть немало таких очень самоуверенных людей, которые, ну, действительно, о себе вот такого очень высокого мнения, с завышенной самооценкой. И такие люди встречаются в церкви, среди верующих, их много в мире. И иногда даже кажется, что это неплохо. Это люди такие, знаете, сильные, уверенные, они много чего достигают, они, может быть, в бизнесе достигают, они иногда и в служении достигают определенных высот, как кажется. Но у таких людей всегда есть очень серьезные искушения, соблазн, вот это все, вот это свою силу, свою уверенность, свою такую, знаете, мощь определенную приписать себе и поставить себя во главу угла. Есть библейский пример, он такой, может быть, человека, ну, можно сказать, не человека-язычника, но, тем не менее, очень яркий пример, это царь Навуходоносор. Книга Даниила, 4 глава, 26-27 стихи. По прошествии 12 месяцев, это уже по прошествии того, как Господь вынес ему приговор, что Господь будет с ним разговаривать и смирять его. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия. К сожалению, как я уже сказал, бывает, что в христианском мире, даже среди служителей, встречаются люди, очень уверенные в себе. Одного брата спрашивают, брат, ты можешь, там гость приехал, брат, ты можешь проповедь сказать? Он говорит, могу, да еще как могу, да? И это может быть в разных, так сказать, областях. Можешь ли спеть? Ну, если не я не спою, то кто же тут споет, да? Сможешь ли ты там грешнику засвидетельствовать? Да если я этого не сделаю, да вообще, да вы о чем спрашиваете? Я профессионал, у меня дар есть, да? И это может быть в самых разных областях. Могут быть совершенно различные поводы, которые как-то побуждают нас, если так можно сказать, для завышенной самооценки. У кого-то это хорошее образование, ученая степень, научные труды, может быть, просто способность вот так вот аналитически мыслить, все понимать, все расставлять на свои места, делать правильные выводы, заключения и так далее, так далее. У кого-то это способность, знаете, зарабатывать деньги. Есть люди, которые могут на ровном месте деньги заработать. У них что-то там одно не получилось, они другое, третье. Вот такие, знаете, очень активные, очень такие шустрые, способные, не замечают. Вот здесь можно заработать, вот здесь, вот здесь. Это может быть какая-то престижная работа, это может быть карьерный рост, какие-то перспективы в будущем в этом плане. Завышенная самооценка, нередко страдают люди, ну просто богатые люди. Люди, у которых есть достаточно серьезное материальное благосостояние. И они уверены в себе. Они надеются на свое богатство, на свои, может быть, сбережения в банке, на какую-то свою недвижимость, да. И они очень уверены о себе. Даже, я не знаю, обращали внимание или нет, у этих людей соответствующая походка иногда. Манеры определенные. Они, знаете, вот знают себе цену. Вы знаете, кто я? Как бы они, может быть, без слов, но это подчеркивают. Да? Завышенная самооценка иногда страдают люди, просто внешне красивые. Знаете, есть действительно люди очень красивые, мужчины, женщины, где вот очень пропорционально сложенные, красивое тело, спортивная фигура, белоснежные зубы, красивые волосы. Да, и это иногда побуждает людей вот быть очень таким уверенным в себе. Когда на тебя бросают взгляды, люди оборачиваются, провожая тебя и так далее, говорят, ой, какой красивый мой, какая женщина красивая. Это могут быть различные дарования, способности. Причем, как я уже сказал, даже в церкви, друзья мои, иногда завышенной самооценкой страдают люди или попадают в искушение люди, которые получили хорошее богословское образование. Люди, которые реально умеют успешно трудятся в церкви, хорошо проповедуют, хорошо поют, хорошо благовествуют, умеют хорошо церковь устроить, умеют как-то организовать служение, умеют там дом молитвы построить, хор прекрасный создать, орган там купить, я не знаю, что-то еще, интерьер там церкви устроить. И это иногда побуждает их, как бы дает им какую-то определенную кажущуюся возможность быть уверенным в себе, ценить себя особенно, или любить, чтобы тебя ценили, и так далее, и так далее. Но это очень серьезное искушение, друзья мои. Кто-то сказал, что Господь не может использовать многих талантливых, одаренных людей, действительно очень талантливых, только потому, что Он знает, что они все это будут приписывать себе, что они будут гордиться, будут самоуверенные, самонадеянные, и это будет серьезная проблема и для них, и для окружающих людей, и для Церкви Божией. Нередко эти люди очень любят любой рассказ, любое повествование, любую речь строить таким образом: «я», «мне», «меня», «я сказал», «я пошел», «я сделал», «это вот так вот у меня получилось», «Господь, но через меня», «вот эти люди, да, но через меня», «вот это так, но я был в центре», «я продумал», «я решил», «я вот так все организовал», «я все могу». И нужно честно сказать, друзья, что в той или иной степени каждый из нас страдает этой проблемой. Время от времени нас всех посещают горделивые мысли, и особенно если у нас что-то получается, если в чем-то мы видим успех, если что-то вот действительно реально мы достигаем, то мы нередко начинаем о себе думать очень высоко. И нам нужно помнить, что Бог гордым противится, что в одном месте написано: «Бог видит гордого издали». Он видит, да, он видит, и не просто видит, но он будет смирять этого человека. Он будет разговаривать с ним, особенно если это Божий человек. Я слышал многие примеры, читал, как Бог смирял очень талантливых пасторов. очень талантливых благовестников, очень талантливых миссионеров, когда они вот действительно начинали себя ставить во главу угла, когда они вот вокруг себя все создавали, да, вокруг своего имени. Они писали книги, а через них Бог там, не знаю, исцелял или там какие-то чудеса творил, что-то еще. И если эти люди не оказывались способными вот смириться и отдать славу Богу, то Бог начинал их смирять. И есть примеры в современной христианской жизни, просто я не буду их приводить. И очень серьезное предупреждение оставляет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, 12 стих. Это очень важное слово. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Кто думает, да? Иногда мы очень думаем о себе, что ну я-то, да со мной-то, да уж точно ничего плохого не случится, потому что я же уже... Да. И еще одно очень серьезное слово, которое хотел просто напомнить. 1 Коринфянам 4 глава, с 5 по 7 стихи. «Не судите никак прежде времени, пишет апостол Павел, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, тогда каждому будет похвала от Бога». И дальше очень интересно. «И это, братья, приложил я к себе и к Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то что хвалишься, как будто бы не получил?» Это слава Богу, когда в церкви есть очень способные, талантливые люди, очень посвященные тем или иными дарами. Это огромное благословение, но нам важно помнить, что если у нас это есть в церкви, в наших служителях, в наших членах церкви, это слава Богу, но это действительно слава только Богу. Это Бог дал эти таланты и дары. Это Бог дал эти способности. Это Бог такой дал расположение. Это Бог дал нам усердие. Это Бог дал нам вдохновение. Это все от Него. И мы не можем ничего приписать к себе. И нам нужно бодрствовать, чтобы вот эта завышенная самооценка, самоуверенность, самонадеянность не приводила нас к гордыне и не оказывалось так, что Бог будет противиться нам, смирять нас и работать с нами таким, знаете, суровым образом. Вторая противоположная духовная болезнь, о которой мне сегодня хотелось сказать, это, наоборот, заниженная самооценка. Это противоположность. Да? Есть завышенная, когда я все могу. Но есть заниженная самооценка, когда человек говорит, что ничего не могу. Я вообще слабый, я немощный, я ничего не могу. И сердце человека наполняется вот такая неуверенность, робость, боязливость, сомнения, страхи, нерешительность, уныние. Чего его не спросишь, я и не знаю. А я и не знаю, не могу. И это не могу, и это не могу, и это не знаю, и это... А пойдешь, не знаю, будешь делать, не знаю. Вы знаете, такая вот какая-то разбитость. И с этим человеком очень трудно даже порой общаться, не только что-то делать вместе. И многие люди говорят, что да кто я такой, я никому ничего не нужен, я ничего не умею, я вообще недостоин и вообще, так сказать... И это тоже серьезная проблема, друзья, это тоже серьезная духовная болезнь, от которой нужно находить исцеление. Интересно, что говорят так, что я согласен с этим мнением, что вот такая заниженная самооценка – это некая обратная сторона самолюбия человека. Это тоже показывает крайнее самолюбие, сосредоточенность на себе, но только со знаком минус, если так можно сказать. Когда человек вот только на себя смотрит, только себя оценивает и в какой-то степени себя жалеет. Я такой несчастный, я такой неспособный, я такой вот никчемный, вот все такие, а я не такой. И это тоже серьезно иногда бывает проблема, и в том числе в христианской, в духовной жизни, в семейной жизни. Когда человек такой полностью вот в своих глазах не способны, не умеха и так далее, и так далее, и так далее. Но интересное дело в этом плане, друзья мои, что иногда Господь проводит нас таким путем, чтобы привести нас к такой определенной духовной разбитости. Вы знаете, вот первое, о чем мы говорили, это, ну, я не хотел бы сравнивать и то, и другое, болезнь опасная, серьезная, но первое, когда человек чересчур уверенный, чересчур гордый, чересчур такой, знаете, вот превознесенный, иногда Господь для такого человека допускает обстоятельства, когда он разбивает его, когда он через какие-то трудности, скорби, может быть, болезнь, может быть, какие-то страдания сокрушает его и приводит казалось бы, друзья, это очень тонкая грань, казалось бы, вот к такому состоянию разбитости, когда человек говорит, все, теперь уже ничего не могу. И я хочу это проиллюстрировать библейским примером. И я не нашел лучшего примера, как пример Моисея. Человек, который родился в израильской семье, но в то время, когда Израиль был в рабстве в Египте, и там размножился, усилился, и боясь вот этого умножающегося народа, власти Египта издали приказ, чтобы младенцев мужского пола там бросать в реку. И Бог чудесным образом сохранил Моисея, родившегося в то время, там он оказался в семье фараона, дочь фараона его воспитывала, вы можете прочитать эту историю в книге «Исход». И мы читаем, как Моисей достиг достаточно высокого положения, так сказать, вырастая в доме фараона, получил замечательное образование, но он не забывал, что он еврей, пытался защищать свой народ, и вот в конце концов из страха смерти он убегает из Египта и 40 лет живет в доме мадиамского священника, да, лидера, старейшины, и пасет овец. И вы знаете, это удивительная вообще такая история, которая по-человечески кажется, но совершенно непонятной. Если бы мы, ну простите, я такую дерзкую мысль, если бы мы решили послать Моисея спасти народ, то его нужно было посылать вот тогда, когда он еще был в Египте. Полный силы, энергии, мощный, прекрасный лидер, сильный, дерзновенный, уверенный. Он идет, убивает египтянина, мы читаем эту историю, да, он ничего не боится, он готов, ну там, не знаю, мы бы сказали сегодня, порвать там всех, да. Вот это освободитель народа Божия. Но Господь берет этого человека, молодого, даже не столь молодого, где-то около 40 лет ему в то время было, берет этого человека и на 40 лет в пустыню пасти овец, в глушь, на периферию, куда-то там. И когда ему было 80 лет, и, скорее всего, уже человек, который смирился со своей участью, что оставшиеся сколько там лет, ну, что 80 лет, о чем люди обычно мечтают? Пенсии в то время не было, да, как-то дожить, все. И вдруг ему является Господь и говорит, иди спаси народ мой Израиля. И вот в 4 главе книги «Исход» очень интересно описывается этот диалог, разговор Моисея с Богом. Когда Господь говорит Моисею, иди, я благословлю, я через тебя буду творить чудеса, ты выведешь мой народ. А Моисей раз за разом говорит, нет, Господи, да нет, Господи, кто я? Говорит, я не могу идти, я не могу говорить, я не могу идти в Египет, я вообще ничего не могу. И, Господи, ты явно ошибся, и вообще тут... Какой Египет? Мне 80 лет, я пасу овец. Все, моя жизнь приближается к концу. И 13 стих 4 главы, один из таких очень знаковых, когда в конце концов Моисей говорит, Господи, я все понял, но пошли другого, кого можешь послать. Друзья мои, вот это очень интересный момент, что есть... Вот эта болезнь, как просто разбитость духа, уныние, заниженная самооценка. Вот это, когда человек смотрит только на себя, ничего не видит вокруг, когда он просто в унынии, в отчаянии, в депрессии, тоже на себя, я, мне, я такой малый, я такой ничтожный. И есть состояние, когда Бог сильного человека или человека с большим потенциалом, он проводит через определенные смирения, показывает ему, что он сам по себе не такой сильный, как ему кажется. Смиряет его, а потом говорит, что «а теперь иди, и ты сделаешь великие дела». Что-то, ну не совсем такое, что-то подобное было в жизни Гедеона. Еще один библейский герой. И мы знаем чаще всего, можно так сказать, середину историю про Гедеона. Мы об этом рассказываем в воскресной школе детям, читаем дома. Человек, который с малым количеством воинов разбил огромную армию арабов, мадианитян, да, чудесным сверхъестественным образом. Но эта история начиналась с того, что Господь в виде ангела приходит в дом отца Гедеона, начинает с ним разговаривать. И Гедеон говорит: «Господи, да ты что, куда я пойду? Я же ничего не могу. Как я спасу народ мой Израиль от этих мадианитян? Господи, да я вообще не способен ни к чему». Книга Судей, 6 глава, с 12 стиха. «Явился ему ангел Господень и сказал: Господь с тобой, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силою твоею и спаси Израиль от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как я спасу Израиль? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Я думаю, друзья, что многие из нас переживали подобное состояние, когда Господь что-то поручает нам делать, что-то великое, что-то значимое, какое-то служение, какое-то дело, какое-то предназначение нам открывает, которое Он хотел бы, чтобы мы выполнили. Но мы смотрим на себя, мы смотрим на свои немощи, мы смотрим на свою неспособность, мы страшимся и говорим: «Да нет, Господи, я не могу, пошли кого-то другого». Но оказывается, что это переживали даже очень сильные мужи Божии, праведники, служители, через которых Господь творил впоследствии многие чудеса. Я недавно читал комментарий на первые главы книги Иисуса Навина. Вот интересно, я как-то не обращал внимания до этого. В первых главах книги Иисуса Навина описывается, как Моисей уже состарился, его жизнь должна была прекратиться, и ввести народ Божий в землю обетованную, которую обещал Господь, вот перейти через реку Иордан, начать заполнять вот, или захватывать эту землю ханаанскую, должен был другой вождь, Иисус Навин. И вспомните, кто читал Библию, как много раз в этих первых главах встречается такое вещевание для Иисуса Навина: только будь тверд и очень мужественен. Будь тверд и мужественен, будь тверд и мужественен. О чем говорят эти слова? Они говорят о том, что Иисусу Навину было не просто решиться встать на место Моисея и вести народ Божий для осуществления великих целей. Что-то подобное было в жизни молодого служителя Божия Тимофея. Если мы внимательно перечитаем, особенно второе послание Тимофею, там апостол Павел уже, давая наставление своему юному сотруднику, служителю Божию, он часто говорит о твердости, о мужестве, о уповании на Бога, о важности веры, о бесстрашия. И это также симптом того, что Тимофею не просто было трудиться, служить, быть пастором, Церкви Божией, продолжать то дело, которое Господь, великое дело миссии, благовестия, созидания Церкви, которое Господь совершал через апостола Павла. Друзья мои, может быть, сегодня из тех, кто пришел в церковь, есть те, у кого молитва похожа на молитву, записанную в 41-м псалме, когда мы говорим сами себе пред Господом, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую и хожу от оскорблений врагов? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Друзья, я хочу вам признаться, что в моей жизни бывают такие периоды, когда я говорю своей душе, что унываешь ты, душа моя? Это встречается в нашей жизни. В нашей жизни встречается как завышенная самооценка, когда нам кажется, что вот действительно я что-то из себя великое представляю, Господь через меня или вот что-то творит, и люди подходят, благодарят, и я вижу, как дело Божие развивается, я вижу какой-то успех в своей жизни, в семье, в работе, в бизнесе, в чем, чем я занимаюсь и так далее, и так далее. У меня вырастают крылья, и я забываю, что эти крылья вырастают, потому что Бог их, так сказать, расправил за моей спиной, что это Его вдохновение, что это Его помощь. И завышенная самооценка в тот момент в моей жизни. А порой эти крылья складываются, я забываю, что они у меня есть. Опускаются руки, тухнет взгляд. Проблемы, сложности, обстоятельства духовные, видимые, невидимые, материальные, со здоровьем, семейные, еще какие-то потери, потрясения. И кажется, все, жизнь закончилась. И кажется, что все уже некуда идти, впереди темно, справа, слева. И вот я нахожусь в какой-то нирване, и Бог, мне кажется, не слышит, и я сам себя не понимаю, и люди меня не понимают, И хочется сказать только, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Может быть, сегодня кто-то пришел в церковь в таком состоянии. Друзья, вот здесь мы подходим к главной части нашей проповеди, а именно к тем словам, которые записал апостол Павел в послании к филиппийцам. «Все могу», но на этом фраза не заканчивается, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Если мы посмотрим внимательно эту четвертую главу послания к филиппийцам, то мы увидим, что там идет речь о том, что Павел говорит, что у него разные были обстоятельства в жизни, были обстоятельства изобилия, скудости, был успех, были неудачи, разные-разные обстоятельства, подъемы, спуски. И там есть ключевая фраза в этой главе, где он говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Вот эта фраза ключевая «я научился». Друзья мои, Господь учит тебя и меня не впадать ни в одну, ни в другую крайность. Господь хочет научить каждого из нас, научить и исцелить как от завышенной самооценки, чтобы не думать о себе более, чем должно думать. Чтобы не приписывать себе то, что Он нам дает, чтобы не ставить себя во главу угла, чтобы не выпячивать себя, чтобы не прославлять себя в своих собственных глазах, да? И с другой стороны, Господь хочет научить нас и исцелить нас от того, чтобы мы были чрезмерно сосредоточены на своих немощах, неудачах, неспособностях, каких-то страхах, какой-то неуверенности и так далее, и так далее. Чтобы мы не посыпали с утра до вечера голову пеплом, чтобы мы не сидели и не стонали, не охали, вот какой я неудачник, какой я неспособный, ничего не могу и так далее, и так далее. Если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, друзья, то в его жизни были тоже разные периоды. Вы знаете, очень важно нам изучать Писание и обращать внимание на разные детали. Не просто на какие-то, может быть, какие-то штампы. Кто такой апостол Павел? Герой. Первый из апостолов, да? Он открыл больше всего церквей, больше всего миссионерских путешествий. Господь через него творил чудеса. Он перед правителями проповедовал, он разным народам проповедовал. Он такой, знаете, несгибаемый Божий служитель, миссионер и так далее, и так далее. И это правда. И это правда. Действительно, в его жизни было много успеха, много чудес через него Бог творил. Открытие церквей, спасение душ. Это удивительный человек, уникальный человек. Через него Господь достигал великих целей. И это могло приводить его к завышенной самооценке. И даже иногда внимательные исследователи послания апостола Павла видят некоторые штрихи, когда Павел как-то поднимается немножечко, как-то он пытается расправить крылья и что-то такое о себе заявить. Но Господь, любя Павла, ценя Павла, он порой допускал очень серьезные переживания, скорби, страдания. И даже есть такое понятие, жало в плоть было у апостола Павла. До конца мы не знаем, что это было, физическая ли болезнь, или какие-то там, не знаю, еще его преследовали вещи, но мы читаем во втором послании к Коринфянам, он просит Господа, удали это от меня. Господи, исцели меня, хочу еще больше трудиться. В здоровом теле, с новыми силами, еще больше путешествий миссионерских совершить, еще больше церквей открыть, еще больше грешникам проповедовать, еще больше церкви учить, писать послания и так далее, и так далее. И вдруг Господь говорит ему удивительное слово. Не проси об этом больше. Довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи. И это была определенная немощь, определенная серьезная проблема, которая смиряла апостола Павла, ставила его на определенное место, и он был вынужден признавать, что, Господи, если я и потрудился, то не я благодать Божия, которая со мной, да? Но были и другие обстоятельства, когда апостол Павел оказывался в очень трудных ситуациях, когда Господь смирял его также. Смотрите, второе послание к Коринфянам, 1 глава с 8 стиха. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит при содействии вашей молитвы за нас, дабы здорованы нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Бог помещал вон такие иногда обстоятельства, когда он был близок к смерти, когда отчаянные обстоятельства, когда сверхсилы были отягчены. Или еще 7 глава, 5 стих, это уже послание 2 Коринфянам 7:5. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы стеснены были отсюду, от вне нападения, внутри страхи». Что? У апостола Павла внутри страхи, да? Да, он переживал это. Он был всего лишь человек. Друзья мои, это все то, что переживаем мы с вами. Это те пути, которыми проходим мы с вами. Это те подъемы и те спуски, которые встречаются у меня и у тебя в жизни. И вот во всем этом апостол Павел говорит: я научился не только быть довольным, но я научился, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Друзья мои, мы не должны забывать, что вся наша сила твоя и моя. Весь наш успех в служении, в жизни, в семье, в детях, в работе – это Иисус, который благословляет нас. И в Писании есть конкретные тексты, которые говорят, что Господь дает и бедность, и богатство, и здоровье, и болезни, и успех, и поражение, и подъемы, и спуски. Даже в одном месте написано, бывает ли в городе бедствие, которое не Господь допустил бы. Нет, все от Господа. Мы не все можем объяснить, мы не все можем как-то логически связать, но однозначно, что Господь допускает и то, и другое. Но уповая на Него, держась за Него, веря в Него, ставя Его в центр своей жизни, своих мыслей, своих дел, мы можем достичь, Он через нас может действительно достичь великих вещей, великих целей, великих дел. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не сам по себе, но в Нем. Друзья мои, мне очень хочется, чтобы это слово прозвучало и к тем из нас, кто сегодня, может быть, очень высоко думает о себе. Брат и сестра, ты можешь все, но только в Иисусе Христе. Не приписывай себе, не рискуй приписывать себе то, что дает тебе Господь. Его вдохновение, Его силу, Его таланты, Его благодать, Его помощь, Его действия через тебя. Не рискуй, не делай этого. Принимай от сердца, что, Господи, не нам, имени Твоему будет слава пусть. Это Ты, Господь. Действуй еще более, но Ты не я. Мне нужно Ему расти, мне умоляться. Я недостоин понести обувь Его, да, как сказал в свое время Иоанн Креститель. Если сегодня тебя или меня преследует полоса уныния, заниженной самооценки, депрессии, отчаяния, страха, если ты и я считаем себя неудачниками, неспособными ни на что доброе, хорошее, оторвем взгляд от себя, друзья мои, от своих немощей, от своих страхов, от своих комплексов, от своей заниженной самооценки. Да, может быть, мы такие еще хуже. Но Он нас избрал. Он возлюбил тебя и меня. Он за меня и тебя пролил святую кровь. Он призвал меня и тебя, подарил нам веру, Духа Своего Святого. Дал нам пережить рождение свыше, вот это внутреннее обновление, возрождение. Он записал твое и мое имя в книге вечной жизни. Он Духом Святым не только поселился в моем сердце, чтобы возродить меня и тебя, но чтобы дать определенные дары мне и тебе, которыми мы должны служить церкви и другим людям. И взирая на Него, помышляя о Нем, уповая на Него, стремясь к Нему, ставя Его во главу угла всей своей жизни, мы воистину сможем быть тверды, непоколебимы, всегда преуспевать в деле Господнем, преуспевать в своей физической жизни. И всю славу, всю честь отдавать только Ему, Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Аминь.